Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта программа предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, поставил вопрос, который представляется ему опровергающим христианскую веру, особенно опровергающим христианскую веру в Бога. И если вы атеист, и вы считаете, что христианская вера несостоятельна, вы считаете, что христиане заблуждаются, как раз самое время вам сообщить, почему это так, или поставить вопрос, который должен нас поставить в тупик, потому что я вот читаю про историю отпадения от веры, люди говорят, никто не ответил на их вопросы. Ну вот отлично, я здесь для того, чтобы отвечать на эти вопросы. Вопросы можно нам присылать на наш номер +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96, и можно присылать также нам вопросы, это вот номер Viber и WhatsApp, можно присылать нам вопросы на наш сайт teos.fm, и можно присылать вопросы на почту мне напрямую asksergey@listru.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская Y. И можно оставлять вопросы в комментариях у нас в трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. И я напомню, что и вся наша радиостанция в целом, и вот конкретно вот эта передача существует благодаря вашей поддержке. Исключительно. Вот у нас мы сейчас вынуждены полагаться на наших слушателей. И если вы захотите поддержать станцию в целом, то это можно сделать на нашем сайте ТОСФМ. И это легко сделать в отношении станции в целом, легко сделать в отношении конкретно вот этой передачи. Если вы наберете радио ТОС Худиев, то первая же строчка будет страничка вот этой передачи, и там легко видно, как ее поддержать финансово. Если это незначительная поддержка, не знаю, там 100-200 рублей, это все равно очень хорошо, потому что она накапливается, и для нас это очень важно. Нам это позволяет, дает нам возможность продолжать нашу работу, продолжать наше вещание. Так, вот у нас есть уже, появились сообщения. Не сразу попало на ваши передачи. Хотелось бы послушать предыдущие. Вы знаете, они есть на сайте Радио Теос все. Ну и, собственно, они есть у меня в Фейсбуке. Но, наверное, у меня в Фейсбуке их искать не так удобно. Их удобнее искать на сайте Радио Теос. Там 100 вопросов атеиста и христианство, трудные вопросы. Там их достаточно легко найти. Что касается 30-минутных версий, вы знаете, у нас вся передача по 50 минут здесь. Не знаю, может, вы что-то другое имеете в виду. В прошлый раз вы соскочили с тем о том, что единственным неповторимым опытом так называемой свободы воли было бы ваше путешествие в прошлое. Простите, вы постоянно повторяете этот тезис, и я не знаю, на чем он, собственно, основан. А почему, собственно? У меня, допустим, есть воспоминания о моих решениях, которые я принимал в прошлом, и я помню, что это были мои решения. Ну, смотрите, я приводил пример, там, зайдите на Яндекс.Маркет, человек пишет в комментариях, что совершил неудачную покупку. О, я был дурак, совершил неудачную покупку. То есть человек отдает себе отчет в том, что он совершил такой поступок. И обычно люди отлично себе дают отчет в том, что поступки, которые они совершили, принадлежат им. Понимаете? И они совершили их по своей свободной воле. Обычно, когда человека там награждают орденом, он не говорит: ой, вы знаете, это не я совершил подвиг, это совершил подвиг какой-то процесс, который происходит в моей голове согласно неизменным законам природы, он не мог происходить иначе. Наверное, все же люди понимают, что они сами совершают свои поступки. И когда они ими довольны, когда они ими недовольны. Ваш мозг распознает этот код, формируя в вашей модели «я-образы». Эмоции, апостериорные оценки не являются опытом того, что мозг мог считать иначе. Понимаете, в чем дело? Я боюсь, что мы все время входим по кругу, и все время вы не проясняете одну важную самую проблему. А какой смысл обращаться ко мне с какими бы то ни было аргументами и какими бы то ни было доводами, если я не способен на них отреагировать, как свободная личность? Если у меня нет свободной воли, и я не могу принять решение рассмотреть ваши аргументы, зачем же мне писать вопросы? Зачем же мне эти аргументы предъявлять? Еще раз скажу, что главная проблема, то, что делает абсурдным абсолютно материализм, это то, что люди разворачивают аргументацию с тем, чтобы убедить меня, что у меня нет свободной воли, с которой я мог бы реагировать на эту аргументацию. Понимаете? Поэтому люди разворачивают какую-то систему аргументации, чтобы мне объяснить, что я не в состоянии воспринимать никаких объяснений. Тоже, чтобы воспринимать объяснения, я же должен обладать свободной волей. Я же должен принимать решения, эти объяснения воспринять. И люди мне пытаются доказать, что у меня в принципе нет такой способности. Да, поэтому материализм, он опровергает себя очень быстро. Так, Андрей пишет. Папа Римский Франциск призвал узаконить однополые браки и заявил, что преследование в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера. Гомосексуалы имеют право на семью, они дети Божьи. Никто не должен быть из этого изгнан или несчастным. Как вы относитесь к этим словам папы Франциска? Знаете, ну ужасно, что христианский служитель, занимающий такое высокое положение, воспроизводит идеологическую риторику, которая является, во-первых, ложной, во-вторых, антихристианской, ну, во многих отношениях. Значит, понимаете, в чем дело? Из того, что Гитлер преследовал гомосексуалистов, ну, не следует, что мы должны завести однополые браки, вот никак. В Саудовской Аравии до сих пор, ну, вообще в исламском мире, жестоко преследуют алкоголиков. То есть там вот употребление спиртного – это уголовное преступление, за которое человека жестоко наказывают. И я думаю, что это неправильно. Я думаю, что не нужно человека бить палками за то, что он водки выпил. Но я считаю, что пить водку плохо. Я считаю, что из того, что в Саудовской Аравии плохо обращаются с алкоголиками, и это плохо, это неправильно, это большая жестокость, никак не следует, что мы должны бороться с алкофобией, там, детишкам, начиная с детского сада, забивать в голову, что водка – это равноправная разновидность хлеба. Кто думает иначе, тот злобный алкофоб. Его надо выгнать с работы. Где-то действительно плохо, жестоко, несправедливо обращались с гомосексуалистами, подвергали их совершенно несправедливым и чрезмерным наказаниям. Ну, это, да, это плохо и неправильно. Но из этого абсолютно никак не следует, что мы должны уничтожать институт брака фактически, объявлять браком что-то совсем другое. Более того, евреи, цыгане и гомосексуалисты не находятся в одной категории, точно так же, как евреи, цыгане и алкоголики не находятся в одной категории. Гомосексуалисты и алкоголики находятся, и то, и другое является особенностью поведения. Евреем или цыганом человек родился. Люди не рождаются ни алкоголиками, ни гомосексуалистами, ни игроманами, ни нимфоманками. Понимаете, ну вот есть люди, там женщины, которые страдают нимфоманией. Они ищут сексуальных контактов с малознакомыми мужчинами в каких-то случайных местах. Часто по этому поводу подвергаются дурному обращению. Часто очень становятся жертвами преступлений, очень часто увлекаются в проституцию. Соответственно, очень быстро оказываются в криминальных каких-то кругах. И очень часто их просто убивают, они становятся жертвами преступлений. И это очень печально, и это очень плохо. Однако из этого не следует, что мы должны бороться с нимфофобией. И внушать девочкам, начиная с детского сада, что быть нимфоманкой – это хорошо и правильно. Да нет же, это не хорошо и неправильно. Это расстройство в половой сфере, которое, ну, весьма горестно и плохо, и делает человека несчастным, разрушает его жизнь и жизнь других. И поэтому, конечно же, нет ничего хорошего в нимфомании. Это не преступление, человек не должен за это подвергаться уголовному преследованию. Но в этом нет ничего хорошего, и это не следует продвигать. И я думаю, что даже сейчас большинство из нас с этим согласится. Но, конечно, женщина, которая страдает нимфоманией, которая совокупляется с незнакомыми мужиками в общественных туалетах, мы про нее скажем, что она больна, что ее нужно пожалеть. Но признавать такое поведение нормальным нельзя. А вот когда то же самое абсолютно делает мужик в тех же самых общественных туалетах, то это нужно восхвалять и прославлять, и считать, что так и надо, и говорить о том, что всякий, кто что-то имеет против, он злобный гомофоб. Это, в общем, достаточно абсурдная идеология. Значит, что касается гомосексуала, имеет право на семью. Вот это фраза, в которой есть подмена тезиса. Понимаете, в чем дело? В каком смысле мы имеем право на семью? Семья – это другие люди. И, ну, смотрите, любой человек имеет право вступить в брак. Брак – это союз между мужчиной и женщиной. Допустим, я очень люблю свой велосипед. Я с ним провожу много времени. Вот, у меня вот велотренажер есть, я его кручу постоянно. А значит ли это, что я могу вступить в брак с моим велотренажером? Мне, очевидно, скажут «нет», не потому что я поражен в правах, как любитель велотренажера, а потому что брак с велотренажером – это абсурдное понятие. Такой вещи не бывает. Вот точно так же брак между лицами одного пола невозможен физиологически. Вот точно так же, как невозможен беременный мужчина. Брак – это по определению союз между мужчиной и женщиной, в которой в общем случае… Не обязательно, но в общем случае рождаются и воспитываются дети. И государство этот союз поддерживает, потому что в нем рождаются и воспитываются дети. Потому что он обеспечивает социальную стабильность. Вот. Естественно, союз лиц одного пола браком не является просто. Поэтому само понятие гомосексуал исходит из того, что человек родился гомосексуалом. Точно так же, как он родился евреем или цыганом. И он таким помрет. Но это же неправда. Люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. Вот в Фейсбуке есть группа Freedom March. И вот англоязычная группа, и там люди выкладывают видео свидетельства. Человек рассказывает нам в камеру, что он был гомосексуалистом, потом перестал. Можно свалить из гомосексуала. Можно. Люди это делают. Да, люди в обе стороны это делают. Другое дело, что когда там семейный мужик объявляет себя гомосексуалом или трансгендерной женщиной и уходит из семьи, ну, этому аплодирует. Когда человек в обратную сторону уходит там, из гей-баров, становится просто нормальным семейным человеком, это либо игнорируют, либо это вызывает достаточно злобную реакцию. Поэтому на самом деле люди меняют свои предпочтения в обе стороны. Гомосексуал – это никак не аналог еврея или цыгана, это скорее аналог алкоголика. Вот алкоголик, он, да, у него может быть какая-то склонность к тому, чтобы стать алкоголиком. Может, у него обмен веществ такой, что он его располагает быть алкоголиком. Может, он его унаследовал, там бывает такая вещь, как наследственный алкоголизм. Мы не должны в него камнем кидать за то, что он алкоголик. Мы не знаем, может, мы не алкоголики, потому что у нас просто нет вот этой уязвимости, которая есть у него. Но это не значит, что он обязан быть алкоголиком. Это не значит, что он обязан умереть под забором. Точно так же человек, который испытывает там, искушение к лицам своего пола, он не обязан становиться гомосексуалистом. И он может избавиться от этого, он может выбрать другой путь жизни. Когда люди пишут, что гомосексуалы – это что-то такое же врожденное, как евреи или цыгане, это просто неправда. Было же научное исследование, искали гей-ген, также не нашли. Никто не должен быть изгнанным или несчастным. Ну, что значит быть изгнанным или несчастным? Понимаете, другие люди свободные относиться друг к другу, как они, в общем-то, хотят. Никого нельзя заставить принимать других людей в компанию. Если вы устраиваете празднование дня рождения и позвали там Васю, Петю, Колю и Мишу, а меня вот не позвали, то это ваше дело. Вы имеете право не звать меня в гости. Это, вы совершенно свободно этого не делать. Ну и что касается изгнанным или несчастным, ну смотрите, вот людей изгоняют с работы. Ну вот из известных примеров Брэндон Найк, который был гендиректором Mozilla. В 2008, что ли, году, ну давно очень, это лет 10 назад, он сделал пожертвование на компанию в защиту традиционного брака. $1000. Для гендиректора Mozilla это не очень большие деньги, но пожертвовал $1000. Ну и с тех пор тихо сидел. Но потом это как-то вскрылось. Это как-то выяснили, что он $1000 пожертвовал в поддержку компании в защиту традиционного брака. Ему пришлось уйти с поста гендиректора Mozilla. Он не исключен, он не изгнан. Ну или когда другой случай, принудительная ЛГБТ-индоктринация в школах, и отец мусульманин в Англии наотрез отказался вести своего ребенка на такую индоктринацию, ему грозит тюрьма за это. Он не пострадал, его ребенок не пострадал. Или в Айове, по-моему, Адольфо Мартинес, там мужика зовут, Адольфо Мартинес в баре поскандалил, и чтобы досадить хозяину бара, перед баром на улице сжег ЛГБТ-флаг. Ну, обычный пьяный скандал, там что-то по скандалу он в баре, пришла охрана, его выкинула, он обиделся, сжег ЛГБТ-флаг. Ну, хулиганство, да, там, ну, суток 15, наверное, он по совокупности заслужил. На 15 лет его посадили. На 15 лет за сожжение ЛГБТ-флага. Это не является проявлением жестокости и суровости. И когда папа подо всем этим подписывается, ну, что можно сказать? Ну, папа перебежал на другую сторону, папа поддержал очевидную неправду. А церковь всегда учила, что мы все люди, бедные грешники. У нас всех могут быть искушения, тяжелые искушения. Мы все впадаем во многие тяжкие грехи, в том числе сексуальные грехи. И люди впадают во что угодно. Там, ну, я беседовал с людьми, которые... Но он там ни разу не гомосексуалист был. Он, наоборот, он бегал по проституткам. Он считал, что так и надо какое-то время. Потом он начал понимать, что вообще-то не надо так. Ему от этого стало, ну, нехорошо как-то, что он вот так себя ведет. Но, тем не менее, он не мог перестать. И эта ситуация-то аналогичная. Ему церковь говорит, что ты блудник, ты Царство Божие не наследуешь, ты вот оставь этот грех, если хочешь спастись. Ну, а ему очень хочется. К счастью, потом он покаялся, сейчас, насколько мне известно, он просто нормально женат, с ним все в порядке. Но у людей могут быть какие-то сильные искушения, куда ты можешь быть тянуть не туда. И это мы не можем под них переписывать христианскую этику. Ну, представьте себе, там мужик сидит, он, не знаю, там, директор крупного предприятия, состоявшийся богатый мужик. У него постаревшая и не слишком привлекательная жена. У него на работе секретарша такой очаровательный цветок. Он мужик хоть куда, и он, значит, сильно воспламеняется на эту секретаршу. А ему церковь говорить нельзя. Ему же тоже от этого грустно и обидно. Мы что, должны переписать заповедь «Не прелюбодействуй» для него? Поэтому церковь передает слово Божие, слово Божие, что люди должны жить либо в воздержании, либо в браке. Брак – это союз мужчины и женщины. Если человек же терзаем страстями, ну, он должен искать помощи и утешения от Бога, и он не должен пытаться переписать заповеди под себя. Иначе у нас получается, как в анекдоте. Знаете, анекдот про новых русских, что один новый русский приходит в гости к другому. Ну, старый анекдот, еще 90-х годов. Тот его начинает угощать. Вот тебе водка, вот тебе селедка. Он говорит, ну, не могу, мне врач запретил. И тот ему говорит, ой, мне тоже мой запретил. Так я ему $100 дал, и он тут же разрешил. Ну, наверное, кому нужен такой врач? Какая от него польза? Если врач по просьбе любителей водки и селедки объявит эти продукты безвредными. Зачем такой врач нужен? Вот точно так же пастырь, который по просьбе трудящихся объявит, что сексуальные грехи – это больше не грехи, ну, а кому он нужен? А зачем? Но это, естественно, приводит к тому, что либеральные церкви, которые в этом отношении прогибаются, они очень быстро пустеют. Вот епископальная церковь США, как мы знаем, она сейчас уже распродает здания, потому что нет прихожан. Прихожан нет, потому что прогрессивная общественность, которая требовала прогнуться, она как не ходила, так и не ходит, а люди, которые веровали в Бога, они это место обходят за версту, потому что, ну, все-таки человек, который Библию как-то читал внимательно, он понимает, о чем там речь идет. Так. Вы заявляли, что теория условных рефлексов и ВПО не объясняет мышление, поскольку рефлекс – это когда вы руку от огня отдергиваете, а мышление – это когда вы думаете. Это заявление уровня детского сада. Очевидно, вы не в теории ПАУ, не в зуб ногой, не в нейроэкономике, не в нейрофизиологии. Я не знаю, что такое нейроэкономика, это правда. Вы не знаете, что помимо безусловных рефлексов существует еще условных, причем не только первого порядка, но и высших порядков. Единственное, что пришло в вашу девственную голову, это рука с огнем. И вот это существо тут сидит и жизни учит. Ну, смотрите, Роман, вот подписывайтесь как бы все время разными именами, но стиль ваш не повтори. Рефлексы действительно не имеют никакого отношения к мышлению. Что я не являюсь специалистом в области нейрофизиологии, но нейрофизиология, она вообще немножко не об этом. Проблема, которая перед нами стоит, это проблема философская. И я пока не вижу ответа на эту философскую проблему. Потому что, с одной стороны, вы мне предлагаете аргументы. С другой стороны, вы мне высказываете упреки. Вы вот пишете, что у меня я вот на уровне детского сада, что я еще сижу, жизни учу, а мне не надо учить. Я неправильно поступаю. Но если я поступаю неправильно, вы же, очевидно, обращаетесь ко мне с увещеванием, чтобы я поступал правильно. Но как вы можете обращаться ко мне с увещеванием, если у меня нет свободной воли? Как меня можно упрекать, уговаривать, предъявлять мне претензии, пытаться в чем-то меня убедить, если это чисто природный процесс? Как можно на природный процесс воздействовать уговорами? Или упреками, или доводами? Поэтому мы все время упираемся вот в эту главную проблему материализма. Станислав, разве может быть признан в качестве исторической фигуры персонаж повествования, прототипом которого стал персонаж другого повествования, являющегося мифом? Я имею в виду библейского Адама, который списан с мифического шумерского Адама. Да сколько угодно. Ну, смотрите, вот возьмем, скажем, Александра Македонского. Он же Искандер Двурогий. Он же, я сейчас не вспомню, но разные у него, под разными именами вошел в фольклор разных народов. И мы видим в повествованиях про Александра Македонского на свои, конечно, фантастическое количество мифов. У разных народов этот самый Александр, он выполняет совершенно разные действия. Там достаточно сильно отличаются версии разных Александров Македонских в разных версиях. И мы можем сказать по этому поводу, что Александр Македонский, он вот есть, по-моему, нет, я не помню. Какого-то я читал древнего историка, история Александра Македонского. Есть еще масса историй про Александра Македонского, из которых часть является явно фантастической. Просто это такой супергерой древней литературы. Когда нужно рассказать занимательную историю супергероя в главной роли, берут Александра Македонского, который к Александру Македонскому историческому привязан не очень сильно. Но все это огромное количество мифов про Александра Македонского совершенно не ставит под вопрос, что Александр Македонский реальное историческое лицо. Поэтому то, что у нас есть разные варианты повествования об Адаме в разных мифологиях, нам ничего не сообщает о том. Делать из этого вывод, что исторического Адама не было, у нас нет никакой причины. Ну, или там, я не знаю, люди спорят насчет короля Артура. Что понятно, что король Артур у Мэлори, это 15 век, это уже очень сильно мифологизированный персонаж. Но люди там копают, копают и думают, да, вот типа в 5 веке был такой реальный кельтский вождь. Но из того, что существуют разные варианты мифа, восходящего к некому персонажу, не следует, что этого персонажа не было. Из того, что существуют очень разные истории и легенды про Александра Македонского, никак не следует, что не было Александра Македонского. Игорь, известная пословица: «Плохой тот солдат, который не мечтает быть генералом». Вопрос. Если у меня совершенно нет никаких фантазий стать крутым подвижником, осознавая обычным рядовым грешником, рассчитывая на милость Иисуса Христа, что он меня помилует, присоединит в свое царство посмертно, в опасном ли я положении или на правильном пути? Спасибо. Вы знаете, спасение – это дар, который приобретен для нас крестной жертвой Спасителя. То есть мы обретаем спасение по незаслуженной милости Господа нашего Иисуса Христа. И перед тем, как быть подвижником, мы должны эту милость получить. То есть мы не сначала делаемся подвижниками, а потом в результате подвигов получаем милость Божию. Наоборот, точно так же, как для того, чтобы служить в армии, вы должны быть приняты в эту армию, вы должны стать воином в этой армии. Вы должны быть признанным в качестве такого воина. Вот Христос нас сначала признает, сначала принимает нас как своих в таинстве крещения. И Он нас принимает не на основании каких-либо наших подвигов, но только на основании Его подвига. А потом, после того, как мы приняты, мы уже Ему служим, потому что мы Ему благодарны, потому что Он достоин нашего служения. То есть наше спасение, оно не основано на наших подвигах. Оно основано на Его подвиге. Подвиги, которые мы совершаем потом, мы желаем просто послужить нашему Господу, который нас искупил. Итак, Алексей, ну, на самом деле тот же роман пишет, что вы повторяете ахинею Льюиса. Мозг обрабатывает сформированные на основе одних данных репрезентативные карты или посылки, преобразует их в другие, так называемые выводы. Эти самые выводы, такие же модели реальности, как и посылки, моделирование реальности – прямая функция мозга. Они напрямую определяются посылками или входными данными. Ну, смотрите, если... ну, это как раз и означало бы, что мышление не существует. Потому что для того, чтобы принять в рассмотрение ваши аргументы, я должен совершить ряд актов свободной воли и ряд актов свободной воли, которые не связаны напрямую с тем, что вы говорите, потому что связаны не напрямую, а связаны, как вам сказать, я должен понять ваше высказывание, я должен его осмыслить, я должен понять, что оно означает, и принять решение на основании этого высказывания. То есть вот чем вы сейчас занимаетесь? Вы меня побуждаете принять определенное решение. Вы побуждаете меня признать, что материализм верен. Простите, как? Вот я боюсь, что до сих пор вы как-то не объяснили этот вопрос. Как я могу принять решение признать материализм истинным, если у меня нет свободной воли? Знаете, это как в староармейские шутки. Молчать, я вас спрашиваю. Ну, как отвечать на вопрос, если тебе сказано молчать? Как я могу проявить акт свободной воли, признав то, что у меня нет никакой свободной воли? Андрей, почему Лешу Иоанна было написано про то, что Иисуса пронзили копьем в ребра? Неужели это считалось неважным событием? Три других евангелиста решили об этом умолчать. Ну, потому что, да, очевидно, решили даже три евангелиста, решили эту память не подчеркивать, очевидно, сочли это не принципиальным. Но, возможно, дело в том, что Иоанн просто стоял при кресте, он это непосредственно видел. То есть вот ему это запало в память, потому что он при этом присутствовал ближе непосредственно. Но вообще, в общем случае, когда мы говорим, а почему, собственно, люди немножко по-разному излагают одну и ту же историю, ну, так устроена человеческая память. Любое событие, при котором присутствовала группа людей, вы попросите у человека эти события вспомнить и писать, какие-то детали будут упомянуты, какие-то нет. Что-то врезалось человеку в память, что-то нет. Это совершенно обычно и естественно. А если Нелли спрашивает, если алкоголь помогает, вот сейчас помогает выжить после предательства самого близкого человека. Вы знаете, после предательства нужно искать поддержки у других людей, искать поддержки у друзей, искать поддержки в церкви, искать поддержки у священника. Но нужно искать поддержки у людей прежде всего. Вот алкоголь, он не помогает. Алкоголь – это депрессант просто вот по своему химическому действию. Алкоголь – это депрессант. И он ухудшает состояние депрессии. Если человек пребывает в унынии, алкоголизм, алкоголь его загоняет в худшее состояние. Алкоголь создает очень краткую эйфорию, а потом делается хуже. Абсолютное большинство самоубийств совершается человеком в состоянии такого постопьянения. Поэтому не следует прибегать к алкоголю. Иногда, может быть, вот алкоголь – это хуже всего. Иногда следует обратиться к профессиональной помощи и, может, даже какие-то таблетки пить. Хотя, ну, тоже, знаете, таблетки лучше, ну, в крайнем случае прибегать. Но алкоголь – это очень плохо. К алкоголю прибегать не надо. Надо искать поддержки у других людей. Ну, и очень важно, понимаете, иногда, когда человек становится жертвой предательства, возникает желание прибегнуть к китайской мести, повеситься на воротах обидчика. Вот этого делать ни в коем случае не надо. У человека возникает желание саморазрушения. Я умру, и ему будет стыдно. Не будет. Его вообще нужно отпустить с миром и забыть про него. Понимаете, прощение – это отказ от всех попыток отомстить, в том числе от попыток отомстить, вешаясь на воротах обидчика. Вот вы ничего не должны человеку, который вас предал, и вы абсолютно не должны быть несчастны. И вы абсолютно не должны спиться. Вы абсолютно не должны повеситься на его воротах. Теперь ваша жизнь свободна от дурного человека, и вы должны подумать, что вам делать дальше, потому что в вашей жизни будет еще счастье, вы еще будете радоваться этой жизни, вы еще будете живы, здоровы, счастливы, и веселы у вас все будет. А нужно только пережить вот это тяжкое время, когда человеку тяжко, ему кажется, что жизнь вот свернулась вокруг этого всего, и ему кажется, что больше ничего хорошего не будет в жизни. Но в реальности проходит время, и человек оправляется от этого удара. Мы люди, существа живучие, и хотя, конечно же, предательство человека, которому вы доверяли, это одна из самых плохих вещей, которые в жизни бывают, и не самых тяжелых ударов. После этого можно выжить. И подумайте, что через 5 лет, через 3 года, может, через год вы будете веселы и счастливы, у вас будет полнота в этой жизни. Вам нужно только полагаться на Господа. И ни в коем случае не нужно пытаться себя травить. Александр пишет, вы говорите, нас тоже ущемляют, значит, и мы будем ущемлять. Нет, я просто не считаю отказ признавать однополый союз браком, как и отказ признавать беременных мужчин, например, чьим бы то ни было ущемлением. Понимаете, в чем дело? Мне вот кажется удивительным в современном атеизме, как бы атеистическом движении, две вещи. С одной стороны, люди поклоняются биологической науке, говорят, что наука — это очень круто, это очень хорошо, мы должны верить науке. Люди, которые не верят науке, достойны порицания. А с другой стороны, люди верят в то, что может быть однополый брак. Послушайте, ну давай однополый брак. Человек так не устроен физиологически. Точно так же, как не бывает беременных мужчин. Вот сейчас говорят, что есть беременные мужчины. То есть женщина объявила себя мужчиной, ее в качестве мужчины записали, сказали, что она трансгендер. Потом эта женщина-трансгендер была с мужчиной, забеременела от него, и теперь она официально по документам беременный мужчина. Мы понимаем, что это чепуха, это не с точки зрения религии. Это чепуха с точки зрения биологии, прежде всего. С точки зрения биологии, ну, нет такой вещи, как однополый брак. Частью человеческой природы является то, что люди образовывают устойчивые пары, которые рождают, воспитывают детей. В человеческой культуре эта пара называется брак. Двое людей одного пола брака составить не могут. И это не ущемление их прав. Это физиологическая невозможность. Вот как мужчина, я не могу быть беременным. Я не могу рассчитывать на льготы, которые полагаются беременной женщине. Но это не ущемление моих прав. Это просто констатация биологической невозможности мне, как мужчине, быть беременным. Точно так же отрицание того, что может быть однополый брак, это не ущемление чьих-то прав. Это констатация того, что два человека одного пола не могут составить брака. Не могут физиологически, так устроено. Вот, потому что нет у них комплекта. И это просто биологический факт. Это то, что относится к человеческой природе. Это не злые христиане придумали, это так оно устроено биологически. Вы постоянно переписываете или по-новому трактуете христианскую этику и библейские тексты. Даже не убий для вас не является чем-то серьезным. Простите, почему вы так решили? Вот мне бы хотелось, чтобы вы вашу мысль изложили несколько подробнее. А где это я переписывал христианскую этику? Другое дело, что я постоянно сталкиваюсь с тем, как в миру не существует последовательной этики. Потому что, с одной стороны, мне говорят, что люди говорят мне, что они верят в права человека, они верят в то, что любой человек по природе своей, в силу своей принадлежности к человеческому роду, обладает правами. Что эти права принадлежат ему независимо от его расы, национальности, возраста, гражданства, там еще чего бы то ни было. И тогда я у них спрашиваю: хорошо, ребенок в утробе матери обладает правами? Они говорят: нет-нет-нет. В утробе матери ребенок не обладает правами, его могут убить, как только захотят. Но, простите, я не вижу никакой связности вот в этой системе. Я согласен, что человек обладает правами, и прежде всего правом на жизнь, и что невинного человека нельзя лишать жизни. Но как я могу согласиться, если я с этим уже согласился, с тем, что в ходе аборта можно лишить жизни невинного человека? Поэтому я не вижу, чтобы я где-то переписывал заповедь «Не убей». Заповедь «Не убей» она означает, что нельзя лишать жизни невинного человека. Эта заповедь допускает, она допускала всегда, что можно предать казни тяжкого преступника, и Библия это допускает, начальствующий не напрасно носит меч. И хотя, конечно же, лучше избегать смертной казни по ряду соображений. Лично я противник смертной казни. Но я понимаю, что в какой-то ситуации, в каком-то обществе, где нет надежной тюрьмы, там, куда можно опасного злодея затащить, там смертная казнь может быть допустима. В текущих условиях я считаю, что лучше от нее отказаться. И можно застрелить вооруженного агрессора. Ну, допустим, полицейский прибывает на вызов, там банк грабит, вооруженная банда начинает в него стрелять. Он стреляет в бандитов и их, значит, убивает. Он в данном случае не согрешил. Заповедь «Не убей» она означает, что нельзя лишать жизни невинного человека. Ситуация сопротивление там, вооруженному агрессору, вооруженному преступнику со стороны там, полицейского, она не является нарушением заповеди в данном случае. Вот. Поэтому заповедь «Не убей» мы никак не отменяем. И да, вы неправильно понимаете проблему свободы воли с точки зрения современных нейронаук. Вы не природное явление, а социальное. Ну, как вам сказать? Что это меняет? Как это решает нашу проблему? Если мы придерживаемся точки материализма, то социальное – это не больше, чем проявление природного. Социальное – оно произрастает из природного. И, конечно же, все решения, которые я принимаю, они, ну, все равно обусловлены химическими процессами в коре моего головного мозга. Но я читал по этому поводу атеистических авторов. Сэм Харрис целую книжку написал «Иллюзия свободной воли». Ну, там Хокинг нам пишет, что наши мысли также предопределены, как орбиты планет. То есть, да, какой бы сложным ни был процесс, который приводит к принятию решений, он все равно в конечном счете является материальным процессом, который определяется материальной причинностью. Как простому человеку лучше всего рассказать о Троице? Я обычно говорю о том, что Бог есть любовь, и любовь предполагает какие-то личные отношения, любит кто-то кого-то. И Бог есть любовь до сотворения мира. То есть он сам по себе есть любовь, независимо от мира, который он сотворил. И поэтому в Боге пребывают три лица, Отец, Сын и Святой Дух, которые всегда пребывают в совершенной любви, и потом эта любовь уже приводит к творению мира. Вы постоянно несете пургу про гомосексуализм. Это якобы неврожденное явление идеологии. Обсуждать ваш невежественный бред откровенно скучно. Ученые не обнаружили гена гомосексуальности. Вам, как невежде, видимо, известно, что врожденный признак может не быть генетическим. Ну, вот человек предполагает, что это может быть результатом внутриутробного, особенности внутриутробного развития. Вы знаете, бремя доказательства тезиса врожденной неизменной сексуальной ориентации лежит на тех, кто его выдвигает. И поэтому, собственно, это ваша обязанность доказывать, а не моя это опровергать. Но, смотрите, люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. Вот у меня от рождения, не знаю, например, карие глаза. Я не могу их поменять. Я не могу сказать, что... Вы знаете, 12 лет у меня были карие глаза, но потом я решил, что... А, пускай будут тут черные. Вот мне черные больше нравятся. Теперь я буду черноглазый. Так не получится. Есть, например, ну вот из неверующих людей, насколько мне известно, там есть британская актриса Джеки Клуни. 12 лет была лесбиянкой. Была лицом ЛГБТ-движения. И потом она стала жить с мужчиной, там, вышла замуж, родила 4 детей. Сейчас она мужняя жена, мать 4 детей. Что поменялось-то? Гены ее поменялись, какие-то еще ее врожденные качества поменялись. Ну или наоборот, бывает там, парень был гомосексуалист, потом ему утомился над этим делом и ушел. Теперь он семейный человек. Понимаете, масса есть примеров того, что люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. Если теория противоречит данным, ну что же, давайте признаем, что теория ошибочна. Так. Станислав, нельзя так передергивать, что мерзкий Адам появился задолго до библейского Адама. И был мифом изначально. Следует, библейский Адам с него списан. Это заведомый миф, который к мифу уже восходит. Почему так решили? Ну, во-первых, кто появился раньше? Как мы это определяем? Библейский текст появился позже шумерского мифа. Ну, может быть. Но текст является письменной фиксацией священного предания. Тексты появляются позже событий. Это нормально совершенно. Поэтому из того, что у нас есть масса мифов про одного и того же персонажа, ну, ничего нам не говорит о том, был ли он в истории или нет. Я вот в советской литературе куча мифов о Ленине. Ну, истории там трогательных про то, как Ленин и дети. Ленин любил кататься на саночках. И там дети тоже какие-то катались на саночках. И там был какой-то плохой мальчик-буржуй, который заставлял других детей саночки ему возить. И ему Ленин сказал назидательно: «Любишь кататься, люби и саночки возить». Я понимаю, что это миф, что ничего подобного не происходило в действительности. Но это же не делает самого Ленина фантастическим персонажем. Поэтому из того, что у нас есть повествование о ком-то, о первочеловеке в самых разных мифологиях, это еще не делает Адама неисторическим. Петр: «Здравствуйте, Сергей. Вы несколько минут сказали, что надо забыть обидчика. А что делать, если обидчиком является родитель, который, например, хотел убить тебя абортом, до сих пор мечтает об аборте постнатальном? Как в таком случае забыть обидчика и выполнить пятую заповедь? Положиться на то, что Богу вы желанны, и что вы появились на свет, потому что Бог этого захотел». Это вопрос как раз нашей веры. Независимо от того, любезны ли вы вашим родителям, хотят ли ваши родители, чтобы вы были на свете, Бог захотел, чтобы вы были на свете. И положиться на то, что Богу угодно, и что в Боге вы находите Отца, которому вы желанны, что Бог привел вас в это мироздание, потому что Он так захотел, потому что Он решил, что без вас Его мироздание будет неполным. И что Бог хочет ввести вас в Его семью, что у вас есть Отец Небесный. И молиться Небесному Отцу, чтобы Он дал вам простить ваших земных родителей. И в данном случае простить не значит забыть, но это значит именно простить. Христос умер за их грехи, как Христос умер за мои грехи. Ну и пятая заповедь, почитай отца и мать, она, знаете, она чем хороша? Она не спрашивает, хорошие ли люди родители, правильно ли они поступали. Да нет. Просто их надо почитать независимо от того, хорошие ли они люди. И когда вы просто положитесь на Божью заповедь, вам станет намного легче. Потому что носить в себе гнев, негодование – даже если гнев и негодование имеют свои причины, это очень разрушительно, это очень пагубно. И Библия говорит, что мы от этого свободны. Мы совершенно не обязаны делать нашу жизнь зависимой от тех ситуаций, в которых нас обидели. Мы их совершенно не обязаны тащить с собой. Они не должны определять, кто мы такие. Они не должны определять, как мы реагируем на жизнь. Их надо просто отпустить с миром. И простить — это не значит сказать, что все было хорошо и правильно. Это значит сказать, что Христос умер за эти грехи моих родителей, как Христос умер за мои грехи. А я верю, что мне больше нечего взыскать с них, потому что за них умер Христос, как Он умер за меня. И жить дальше, вот отпустив, не имея больше претензий, отказавшись от претензий к кому бы то ни было, к родителям, в частности. И это огромное утешение, огромное облегчение. Потому что когда мы живем, постоянно неся полный рюкзак претензий другим людям, нам же никто за это не заплатит. Знаете, есть, мне как-то шутка попалась, это: «Что вы так убиваетесь, вам же за это не заплатят». Нам же никто же не заплатит за то, что мы имеем претензии к другим людям. Не эти люди, не кто-то еще. Поэтому, когда мы прощаем, мы делаем себе огромную услугу, мы освобождаемся от огромного, бессмысленного, ненужного нам бремени. Но время подошло к концу, мне пора уже уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».